День был серый, пасмурный, и все время, пока я был в Торнкуме, с неба сыпала морось. Фермерский дом, усталые призраки, опустевшие комнаты. В ньютонской гостинице я лег спать, почти уверенный, что пытаюсь поймать журавля в небе. Но наутро выглянуло солнце, и я решил подарить ферме еще один, последний шанс. Я побродил по саду, поднялся на холм, пройдя буковые рощи, и былая магия этих мест стала прокрадываться в душу. Мне не нужны были 30 акров пастбищных земель, принадлежащих ферме, но агент заверил меня, что пастбище можно будет легко продать потом или сдать в аренду. Дом и постройки требовали больших затрат. Кошмарные свинарники из шлакоблоков нужно было сносить, не менее уродливый амбар с сеновалом тоже. Но я уже видел, как можно переоборудовать старый дом с его замечательным крыльцом и два старинных каменных сарая позади него. Не только чувство романтической ностальгии побудило меня в конце концов выложить деньги, но точно в такой же степени чувство гнева из-за того, что столь многое было обречено на мерзость запустения. Я уловил виноватые нотки даже в голосе агента по продаже недвижимости. Слишком много земель было продано с целью привлечь серьезные фермерские компании. Слишком многое было просто разрушено, чтобы привлечь частных покупателей. А эта ферма осталась и стояла одиноко, как старый фермерский пес. Сравнение вовсе не случайное. Я хорошо помнил такого пса с того самого лета, когда все мое существование было связано с этим домом. Старый слепой Колли по имени Верный, пристрелить которого было бы так же невозможно, как пристрелить старого слепого человека. И вот тут я и сказал себе: «Да это просто редактура. Надо кое-что подсократить. В принципе, вовсе неплохая сцена. Нужно только поработать синим карандашом и переписать набело. И еще. Эти деньги скажут: Каро, я тебя люблю». Разумеется, она приезжала пожить на ферме. Даже проводила там каникулы, приглашала друзей погостить. И даже своего пони привозила из Комптона на специальном грузовичке. Но она взрослела. Физическое созревание и элитная школа роковым образом стерли наивное восхищение 11-летней девочки. Странно, но Торнкум, казалось, даже отдалил нас друг от друга. Я чувствовал, что для нее ферма была в лучшем случае забавным местечком, в худшем — местом довольно скучным и, как выразился бы ее отчим, плебейским. Помимо всего прочего, я и сам явно не очень-то всерьез к этой ферме относился. Каро никогда не чувствовала себя там дома, никогда не была влюблена в эти места, если не считать того единственного первого раза. Да и то дело было просто в том, что она впервые почувствовала себя моей дочерью. В последний год-два мы бывали там немного чаще. Но мне по-прежнему представлялось, что она приезжает туда из чувства долга. Нет, Торнкум не был для нее домом. В мое отсутствие сама она ни разу туда не приезжала. Когда она закончила секретарские курсы, я всерьез подумывал о том, чтобы взять ее с собой в Калифорнию. Но было несколько соображений против. Я не мог забыть о фиаско с Торнкумом. Ей было необходимо встать на ноги, начать самостоятельно зарабатывать на жизнь в Лондоне или хотя бы сделать все необходимые телодвижения в этом смысле. Мне не хотелось ввергнуть ее в совершенно чуждый мир с чуждой культурой, где мне поневоле пришлось бы надолго предоставить ее самой себе. Она вряд ли захотела бы расстаться с Ричардом, ну и, конечно, не в последнюю очередь, Нелл, которая, не сомневаюсь, камня на камне не оставила бы от этой идеи. На окончательное решение повлияли и чисто эгоистические мотивы. Одинокий волк в моей душе, ненавидящий всяческие помехи, хотя и не предвидел Дженни в моей жизни, но уже рисовал иные ситуации, в каких присутствие Каро могло стать нежелательным. Думаю, если бы она хоть намекнула, что хочет поехать, но она не намекнула. А теперь я стоял в гостиной и смотрел на туман за окном, решая, рискнуть ли отправиться в Оксфорд на машине или поехать поездом. По радио предупреждали о тумане. «Плохая видимость на дорогах», — сказала Каро. Предстоящая мне встреча принимала все более угрожающие размеры. Не то чтобы я не представлял себе, что может случиться, о чем пойдет речь, какие чувства будут затронуты. Как и в другие поворотные моменты моей жизни, Если я ожидал неприятностей, я продумывал столько возможных вариантов, что, казалось, успевал полностью пережить грядущие события до того, как его единственный вариант осуществлялся в реальности. Всякое писательство, для себя ли, совершаемое в уме, или для публикации, осуществляемое реально, есть попытка уйти от обусловленного прошлого и будущего. Но гипертрофированное воображение столь же вредно для подготовки к реальным событиям, сколь оно полезно для писательской деятельности. Я знал, что никогда не скажу того, что успел отрепетировать, но перестать репетировать не мог. В конце концов, я заставил себя, как практичного американца, рассердиться на живущего во мне интроверта-англичанина и позвонить в справочную метеоцентра. «Они не рекомендуют поездку на машине», — ответили мне. Так что я принялся выяснять расписание поездов. Потом, не дав себе времени для дальнейших раздумий, набрал оставленный мне Каро номер телефона в Оксфорде. Ответил молодой женский голос с иностранным акцентом. «Миссис Мэлори нет дома». Но стоило мне назвать себя, как она стала менее официально. «Миссис Мэлори ушла в больницу, но предупредила, что я могу позвонить. Она меня ждет. Комната для меня приготовлена». Я попытался объяснить, что могу остановиться в отеле, но... «Нет-нет, она ожидать вас здесь». Юная леди, а может, все дело в ее английском, говорила весьма непререкаемо, так что я сообщил ей, каким поездом выезжаю, и что буду у них чуть позже 6:00.